Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкланд.
Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эхо Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
Всем добрый день. Сегодня с вами Алекс и Виктория. И вместе с нами есть еще один человек.
Да, сегодня у нас в студии гость Федор. И вот хотелось бы начать с того, расскажи, пожалуйста, что тебя к нам привело.
Да, всем здравствуйте. Очень приятно. Меня привело в эту студию то, что я уроженец города Донецк. И этот город, я считаю, сейчас мелькает в новостях, к сожалению, не в очень позитивном ключе. Хотя даже до этого, уже долгое время, он был некой такой черной точкой на карте Европы, о которой мало кто вообще слышал, которая на картах даже никак не обозначалась. По сути, тамошние события никак не обозначались. Вот. И мне хотелось бы рассказать о своем опыте, о опыте своей семьи.
Может, ты мог бы представиться, кто ты, откуда?
Меня зовут Федор. Да, я, как уже сказал, я родился в Донецке. Сейчас я живу в Штутгарте, учусь.
А как долго ты прожил в Донецке? У тебя сохранились какие-то, может быть, детские воспоминания об этом городе? Сколько ты там провел, до какого момента?
Да, воспоминания, конечно, некоторые сохранились. Я о них дальше расскажу. Прожил я в Донецке 8 лет. То есть мое детство, моя вот эмоциональная привязанность к Донецку так и осталась, хоть я уже давным-давно там не живу. Одно из воспоминаний, к сожалению, было вообще о том, как я с мамой в первом классе, когда учился, мы возвращались со школы, и в какой-то момент нам пришлось просто начать бежать, потому что началась автоматная стрельба. Вот. Вот так бывает в жизни, к сожалению.
А какой год это был, когда ты был в первом классе? Какое примерно это время?
Это как раз 14-й год. До этого Донецк был спокойным, по меркам Украины, очень даже процветающим городом. Некоторые даже предполагали, что он был более благосостоятельным, чем Киев.
Ну, неужели все так драматично началось прям вот резко в 2014-м, или это как-то развивалось постепенно, или прям сразу?
Это развивалось, но очень стремительно. Более того, при содействии местных властей, вот насколько я знаю, да, вот, знакомый моего отца, например, рассказывал о том, как он зашел в здание горосполкома, и там было складировано оружие и покрышки, вот эти шины для машин, и застал знакомый диалог. Человек спрашивает полицейского, который там стоял, вот, зачем тут оружие, на что был ответ в духе, ну, пусть лежит, да, вот, ничего страшного, ну, какая разница. Вот, то есть... Да, и уже вот буквально за несколько месяцев ситуация перешла от такого хаоса. Были случаи и нападения сторонников России на, например, на машины. Была акция... Ну, в общем, «Бибик не за Украину», если суть оставить, да. И некоторые люди бибикали, им в стекла машины начинали лететь камни. Вот. Были столкновения и проукраинских, пророссийских протестующих. Вот. Ну, а уже вот через несколько месяцев непосредственно вот так это называемое ополчение ДНР, не уверен, что оно тогда так называлось, но неважно, во главе с Стрелковым Диркиным, уже взяло город. Вот так это начиналось, если вкратце.
Но в этот момент, конечно, я думаю, жителям города, которые, ну, во всяком случае, я по Украине знаю, что слава у Донецка, Донецкой области была скорее как аполитичного места, это не Киев с его майданами и так далее, да, все как бы, наверное, растерялись и не совсем понимали, что им делать, и, может быть, там было действительно некоторое количество, вот ты рассказал, может, ты добавишь к этому сторонников Украины или сторонников России. ДНР, наверное, была вообще новая идея, да?
ДНР даже на тот момент не было, насколько я помню. Изначально речь была об антимайдановском движении, затем это перетекло уже в Новороссию, в идею, значит, что Восток Украины должен вот этим каким-то новым государством стать, то ли новым, то ли частью России, неважно. Ну, а со временем вот уже переросло в ДНР, причем какого-то идеологического обоснования или от идеи у населения в принципе даже не было.
Ну да, и звучит на самом деле, когда ты говоришь или частью России, или новым государством, неважно. Это говорит о том, что ну, народ не был такой политически подкованный. То есть люди, которые были на Майдане в Киеве, они точно знали, чего они хотят. Очень конкретно, да. А тут, ну, это большая разница, да. И вот в такой ситуации неясности, неготовности населения к такого рода решениям твоя семья, однако, я так поняла, приняла очень быстро свое решение. Как это было? Проукраинское решение или просто они думали временно уехать, подождать, что будет дальше? То есть почему твой отец решил уехать и куда вы уехали?
Нас, как обычных людей, в первую очередь беспокоила безопасность, поэтому мы переехали на время, как нам казалось, в Краматорск. Это город недалеко от Донецка, тоже в Донецкой области располагается. После 2014 года стал административным центром украинского Донбасса. И мы поселились туда, потому что у отца уже там была работа. И, по сути, мы хотели переждать, потому что изначально отношение к этому было, что вот сейчас пару недель какие-то беспорядки будут, Украина ведет войска, восстановит порядок тем или иным образом, и все вернется на круги своя. Вот этого, к сожалению, не произошло, две недели растянулись на 8 лет. Ну и может, в каком-то смысле продолжают тянуться, если рассматривать именно это состояние войны на Донбассе.
А ты не скучал по Донецку? Ты же все-таки был маленький, наверное, потерял там друзей.
Да, знаете, я очень скучал. Мне в Донецке вот совпало два фактора. С одной стороны, в Донецке у меня было действительно хорошее детство, родители очень об этом заботились, и мне повезло с окружением, очень много было с кем общаться. Когда я переехал, то ситуация уже стала более для меня тяжелой. Изначально я вообще не воспринимал Краматорск как новый город для жизни. Для меня это казалось временным отпуском, временным путешествием. Затем уже я начал ностальгировать по Донецку. Для меня это было, по сути, счастливое детство. Вот как для людей более взрослого поколения есть Советский Союз. Для меня это стал Донецк.
Удалось ли тебе когда-нибудь снова побывать там?
Да, мне удалось. В 2019 году мы с семьей возвращались в Донецк по деловым вопросам каким-то, я уже не помню, честно. И я увидел уникальную для себя картину. Я вот как сейчас помню, как, когда вечером гулял по набережной вдоль Кальмиуса, и обычно там всегда было очень живо, много людей, но тогда было пусто, никого не было. Я дошел до своей любимой детской площадки, где очень-очень много времени в детстве проводил, и там все было в очень плачевном состоянии. Тут карусель, на которой я любил кататься, да, была завалена, не работала. Из двух качелей осталась только одна. И, честно говоря, на остальном фоне мне было просто страшно на ней кататься. Казалось, что если такое плохое положение, то и качель может как-нибудь отлететь. Вот. То есть, если продолжать эту аналогию, то для меня Донецк стал не просто таким Советским Союзом, да, а Советским Союзом, в который я смог вернуться, но который уже был разрушен. И это, конечно, очень сюрреалистичное воспоминание. Тут есть фильм «28 дней спустя», где показывали полностью пустой Лондон. Вот для меня это было так же, только мой Лондон был еще, скажем, очень-очень много было зелени, все даже заросло. То есть это действительно напоминало немножко какой-то, ну, вот постапокалипсис. Вот такое у меня было посещение Донецка.
Интересно, что вот когда ты сказал про зелень, да, ну, то есть Донецк далеко не тропический город, но про Абхазию это рассказывают. Что фиговые деревья растут сквозь крыши бывших домов, что тоже как Камбоджа. Здесь знаменитый этот храм, да, весь проросший. И если подумать, Донецк мы все плохо знаем, но Абхазия — это образ цветущего, прекрасного, благополучного места с потрясающим климатом, с потрясающими возможностями, тоже захваченная, находящаяся под тем же сапогом, она превращается в руины. И вот, мне кажется, мы немножко об этом сегодня и говорим, что, собственно, происходит с теми местами, где процветает русский мир.
Получается, что последний раз был в Донецке ты в 2019 году. А после этого, где-то через 3 года, в 2022, ты уже был вынужден не только поменять город, но вообще покинуть страну из-за начавшейся войны. Как это было для тебя в 2022 году? Это было напряженно? Каким был вообще этот путь? И что ты помнишь, как это отличалось? Как это отличалось от 2014 года, например?
Это было неспокойно, уж точно. Первый день войны прошел для меня очень показательно, потому что в Краматорске есть военный аэродром ВСУ, и в первый же день войны по нему начали бить ракетами, ну, понятно, чем. Это привело к тому, что по всему городу были слышны взрывы, начали трястись окна. Ну и вот 24 февраля в 4 часа ночи, или около 5, я проснулся и крикнул маме. «Мам, кажется, началось». Мы пошли в коридор, и значительная часть нашего времени которой мы еще жили в Краматорске, прошла именно в коридоре из-за воздушных тревог, взрывов. Также пришлось заклеить окна, потому что они очень, очень тряслись при взрыве и могли в любой момент вылететь. Что было делать в квартире еще и без окон, зимой, в это время было уже совсем непонятно. Вот, по поводу того, как мы покинули Донецк, мы вот тогда в городе остались я с мамой. Мой отец тем временем находился в Донецке, я чуть позже расскажу, как это произошло. А тем временем я и мать оставались в Краматорске, и вот было непонятно совершенно, что делать, оставаться, уезжать было очень трудно, огромное количество было и пробок, эвакуационные поезда были переполнены, поэтому первые две недели мы оставались в городе, не зная, что делать. В какой-то момент мы решили все-таки уезжать, потому что на тот момент казалось, что бои за город неизбежно начнутся. Хоть, да, вот для тех, кто не в курсе, они до сих пор не произошли. Но с тогдашней динамикой войны казалось, что вот это прям будет, и уже будет вполне себе реальный риск для жизни. Важным вопросом, камнем преткновения в этом стали наши две кошки, Маня и Пуша, с котами путешествовать, ну как путешествовать, эвакуироваться, значительно тяжелее. Мы думали их оставить. Было понятно, что это для них, ну, да, даже если мы оставим какой-то знакомый, то никаких гарантий нет. Было понятно, что, скорее всего, для котов это уже обречение на совершенно немощное существование или знакомые, или им вообще пришлось бы жить на улице в это военное время, да. Я на тот момент настаивал, чтобы мы с собой котов взяли, и не был готов уезжать без них. Мы по итогу с ними и уехали. В эвакуационном поезде из Краматорска мы добрались до Львива. Через три недели после того, как мы уехали, по этому как раз-таки вокзалу ударили, и было много погибших. Для меня потом это стало большим шоком, потому что я понял, что на том месте мог бы быть и я, если бы мы немного затянули. Вот. Во Львове нам помогли наши знакомые, у них переночевать. Затем вот я с семьей, мы сели в автобус до Жешева в Польше, где уже будет безопасность. У нас было вообще никакого плана, что делать дальше. Когда мы приехали в Жешев, на вокзале мама просто села на лавочку и расплакалась с чемоданами, с двумя котами. Было совсем непонятно, что делать. Нам, к счастью, опять помогли знакомые в городе польском Вроцлав. Мы у них опять некоторое время, 4 дня мы у них были, в это время разбирались, что делать дальше. Далее еще к одним знакомым поехали, у них тоже пару недель побыли. В конце концов, как вот мы в Германии оказались, мама выложила пост в Фейсбуке в одной из групп про немецких, про украинских беженцев. Она в этом в посте в Фейсбуке описала ситуацию, кто мы, откуда. И немцы, вот совершенно незнакомые нам люди, откликнулись. Это была семья, причем оба и муж, и жена из ГДР изначально, да, родились там. А в Штутгарт переехали уже потом, уже после того, как ГДР исчезла. И они нам помогли, они поселили нас у себя на вот этот переходный период, пока мы документы... Изначально предполагалось, что мы просто документы оформим, но по итогу это все растянулось на полгода, потому что найти жилье, естественно, оказалось не самой простой задачей. Но благо мы нашли, и вот я очень-очень благодарен этим людям. Вот, благодаря ним, уже приехав в Германию, все было спокойно, все было понятно, как дальше жить. Уже было понятно, что мы в безопасности. Вот такая ситуация.
Я знаю одну семью из Донецка, тоже люди уже жили в тот момент не в Донецке. Странное повторение. У нас прошла передача об этом, кстати. Можете посмотреть на нашей странице. Так вот, я их встретила здесь, мама с детьми, и она сказала, что она чувствует себя в каком-то кино, что она как тень идет рядом с этими детьми, потому что ее муж еще в Донецке, и она не представляет, увидятся ли они еще когда-то. Это звучало очень страшно, он выбрался, то есть у нас интервью именно с ними обоими. Но вот схожая ситуация, там тоже он случайно оказался в эту секунду, когда началась война в Донецке, и получилось так, что он оказался заперт. Я так понимаю, что подобное было с твоим отцом, или он сумел оттуда быстро выбраться как-то?
Да, подобное действительно происходило с моим отцом, и, к сожалению, для него выбраться быстро совсем не удалось. Дело в том, что 10 февраля умерла его мама, то есть моя бабушка, и отец поехал в Донецк хоронить, потому что бабушка все еще продолжала жить в Донецке. Для нее это был ее город, ее круг общения. Ей уже не хотелось под старость лет куда-то отправляться. И, собственно, 9 дней по традиции отец там хотел провести, но в какой-то момент просто закрыли границы, и уже выехать оттуда не представлялось никак возможным из Донецка. И целых полгода мой отец пробыл там. Он человек уже не молодой, но ему приходилось видеть страшные вещи с другими людьми. То как просто в супермаркете, например, вставали на входе военные комиссары, да, остальные заходили внутрь и просто начинали вязать людей, забирать, мобилизовывать в армию. Мой отец смог, по сути, выжить только потому, что отрастил бороду, взял трость, то есть начал просто мимикрировать, да, под старого человека. Только поэтому ему удалось выжить. Очень до сих пор вот он вспоминает, как видел двух парней примерно моего возраста, просто шедших по улице, к ним подъехал этот бус, да, и повязали их, загрузили туда. Это до сих пор тяжело забыть. И самое печальное, что, ну, скорее всего, уже действительно все, все эти люди мертвы. Донецкое ополчение, так называемое, в начале войны бросали на украинские уже давно созданные укрепления в Донецкой области. Самым, Донецкое ополчение имело самое худшее обмундирование во всей армии. Вот даже были фотографии винтовок Мосина, оружия 19 века. Да? Это именно оттуда. То есть, по сути, бросали, как загоняли, как скот, как банальное пушечное мясо. Даже это не принесла тактика особого результата. И с тех пор уже даже о вот Донецком ополчении ничего не слышно, потому что его как такового уже и не осталось. Ну, даже вспоминается история о Донецкой филармонии. Туда тоже приезжали военные комиссары, тоже всех загрузили. И да, вот скрипачи, трубачи, вот самые вот люди искусства, музыки, ну, не стало их. Вот. Изначально эта стихийная мобилизация в Донецке происходила местными силами. Появилась такая традиция у дончан даже в один карман класть купюру в 5000 рублей, в другой карман класть 10 тысяч рублей. Чтобы, если тебя поймал военкомат, ты сначала даешь 5 тысяч рублей сотруднику, взятку просто, да. Если человек отказывается, даешь 10. Вот. Таким образом, от одной поимки можно было избежать. Но в какой-то момент из России уже прибыли сотрудники ФСБ, и уже они занялись мобилизацией. К сожалению, для российских властей это... Мера оказалась неэффективной. По сути, просто выросла сумма взяток, потому что Донецк – регион гораздо беднее, чем остальная Россия. И там люди готовы за меньшие деньги, собственно, продаваться. Но вот просто с ФСБшниками тоже можно было договориться просто за большие деньги. Ну, а если денег не было, то надо было отправляться на войну. Конечно же, у мужчин многих был дикий страх. Более того, многие знакомые нынешние, которые сейчас у меня есть в Донецке, они до сих пор продолжают скрываться. До сих пор там где-то в каких-то у знакомых, там, каких-то подвалах и так далее. Главное — жить не на месте прописки. Вот.
То есть это, по крайней мере, тоже разлученные семьи, несмотря на то, что люди остаются в регионе. То есть это уже... Дети растут без отцов, и женщины за них волнуются постоянно.
Конечно, конечно, да. Многие изначально пытались успокоить себя, что это быстро пройдет, и все вернутся домой. Ну, мы знаем, как оно идет.
А как же твой отец вернулся?
Мой отец смог выехать таким интересным образом, потому что услуги вывоза из Донецка, они и тогда, и сейчас... активно даже не просто представляются, а даже рекламируются. Вот, услуга, видно, пользуется спросом. И мой отец, нашел одного такого водителя, который был готов провести через границу Это стоило очень недешево. И вот была ли это лазейка или это какая-то договоренность? Вот тут я на самом деле мы до сих пор не знаем, потому что когда приехали самым ранним утром, вот мой отец с этим водителем, военком еще не стоял на границе. То есть обычно на границе стоит военком. Если ты если мужчина пытается проехать, да, то ему, во-первых, отказывают, а во-вторых, сразу и в армию забирают. Вот. Тут военкома не стояло, и даже не то, что отказывают, просто в армию забирают, да, человек до границы не успевает дойти. А поскольку военкома не было, то мой отец, собственно, успел дойти и тут смог выехать. Вот. Так он смог покинуть ДНР, так называемую. Сначала в Россию, потом через Россию в Латвию, Литву, Польшу, также в Германию, да. Прошло, насколько я помню, относительно без проблем. Вот, конкретно этот выезд.
Да. И в Донецке, наверное, остались еще какие-то твои родственники?
Да, конечно. Сейчас там остается моя бабушка уже по материнской линии. Вот. И множество знакомых, друзей, даже детства моего отца, моей матери.
А ты, получается, ты смог пообщаться, может быть, со своими родственниками или твой отец с теми людьми, которые остались в Донецке? Что происходит сейчас? Какова ситуация на сегодняшний день? Может быть, тебе рассказывали, как оно ощущается вот для человека, который сейчас там? Что вообще происходит в Донецке?
Да, я, конечно же, должен поддерживать контакт со своими знакомыми и родственниками в Донецке. И ситуация там, ну, довольно плачевная, потому что, естественно, самая вот известная история — это нехватка воды, банально. Воду дают раз в 3 дня на очень варьируется по времени. В последний раз дали, например, всего на час. И у людей, которые живут, да, чем человек живет выше, тем меньше шанс, что до него вода вообще дойдет хоть какая-то. Более того, вода рыжая такая на цвет, знаете, красная, с каким-то невероятным количеством примесей. И ее все равно не хватает, даже в таком совершенно жутком виде. Идут сейчас разговоры о том, чтобы сделать уже не раз в 3 дня, а раз в 7 дней. Хотя, насколько я слышал, именно с бутилированной водой проблем нет, но она, естественно, очень дорогая на фоне этого дефицита. Вот. Огромные проблемы еще и с отоплением, как раз из-за воды, потому что, чтобы, естественно, отапливать батареи и так далее, нужна вода. Воды нет, отопление, соответственно, тоже. По итогу температура вот в некоторых квартирах может быть 13 градусов, 12 в таком плане. Куда делась вода? Дело в том, что инфраструктура подачи воды в Донецк после 2014 года осталась все равно на украинской территории. И вот злая Украина, да, которая 8 лет бомбила Донбасс, истребляла русских и так далее, она продолжала поставки воды в ДНР. А поставки прекратились только в 2022 году, когда эту инфраструктуру уже разбомбили. Вот. поэтому воды нет, и проблемы как будто не стараются решать. В какой-то момент была очень распиарена история про 75 водовозов, которые должны были решить эту проблему каким-то образом, но банальные даже математические подсчеты показывают, что никак эта проблема не решит, что на Донецкую область с сотнями тысяч человек, населения, эти 75 водовозов — это просто курам на смех. Вот. Как я уже говорил, зелень, да, цветет, пахнет, некому убирать. Ну и также проблемы еще и с электричеством в том числе. Более того, проблемы еще и с освещением на улицах. Из-за этого людям многим банально страшно выходить. Особенно вечером очень-очень пусто на улицах города. Почти никого нет. Вот, то есть состояние, конечно, абсолютно плачевное. И даже я слышал мнение, что при этом все равно именно Донецк и Мариуполь пытаются сделать витринами русского мира. Я прям не знаю даже, как считается. Если это витрины русского мира, то я даже боюсь представить, что там в области основное происходит. У меня в области, непосредственно за городом, знакомых и так далее нету. Вот, я такой информацией обладаю. Не могу, да, об этом как-то спокойно говорить. Ну, вот.
Поверталася додому, як на дому невідомо. Ще залишилась невзята висота. Поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота. Вона рве твої руки, вона
Я не понимаю, почему за все это время нельзя было наладить водоснабжение с территории России. То есть то, что мне рассказывает брат в Украине, уничтожают все инфраструктуры. Он говорит, что это ремонтируется очень быстро. И он сказал такую интересную вещь, что вот в принципе с октября было ощущение, что Одесса стала просто целью налетов и разгромления инфраструктуры и так далее. Но, говорит, это было ужасное месяц, но в результат, в общем, такой, что сейчас у нас все то же самое, что было до этого октября. То есть все восстановлено. Или, говорит, например, видит, что разбомбили трамвайные пути, но думает, ну все, теперь на полгода, как раньше был долгострой. Через три дня, смотрю, снова ходят трамваи. То есть не похоже, чтобы у нынешнего управления было желание как-то так вот реставрировать, ну или заново сделать новые инфраструктуры. Или это есть какие-то другие более глубокие причины, что там какие-то географические или политические препятствия?
Ну, это все, конечно, можно восстановить. В случае Донецка речь идет не о том, чтобы просто починить, но нужно строить новую совершенно инфраструктуру, чтобы обеспечить город водой. Насколько я вот читал, был построен в свое время водоканал из России в Донецк, который должен был вот как раз-таки решить вопрос с тем, что Донецк снабжается Украиной. Очень много на этом денег было разворовано. Человек, который курировал проект, вот какой-то из Министерства обороны, какой-то чиновник, отправился уже в тюрьму, даже за, в том числе за это. По итогу изначально проект, который должен был вот снабжать город водой, вот снабжает абсолютно недостаточно. Можно ли это восстановить? Конечно, можно все это и восстановить, и отстроить. Да, это дорого, но тут дело-то в том, что было бы желание. Как бы понятно, что сейчас ни российской администрации, ну, ни российской власти, да, одному конкретному человеку совершенно неинтересно улучшать жизнь вот этих подданных. Ему интересно гораздо играть в объединителя Руси, вот, на мой взгляд, да, как я вижу эту ситуацию. Поэтому никто проблемами местных жителей не обеспокоен, даже на минимальном уровне. На самом деле это не решается. Максимум периодически происходят какие-то такие медийные истории, где пытаются из тех же 75 водовозов этих раздувать какой-то фурор, что вот сейчас Россия придется исправить. У местной администрации на восстановление этого нет денег за сколько уже, господи, 11 лет, скоро 12 будет лет вот, этих самостоятельных республик. Регион совершенно обеднел по сравнению с тем, что было. Ну и, судя по всему, да, как бы Денису Пушилину гораздо интереснее заниматься перераспределением недвижимости на территории Донецка, чем вот ремонтировать какую-то инфраструктуру и так далее, чем курировать эти процессы.
Правильно ли я понимаю, что с приходом вот этого русского мира в Донецке ничего из того, что показывалось в пропаганде об улучшении города и так далее, о том, как Россия придет и все поставит на свои места, правильно я понимаю, что наоборот стало все гораздо хуже, и вот, ну, как будто бы символом вот этого русского мира, да, о котором ты говоришь, является просто разруха, полная вот разруха. Как вообще пропаганда, как тебе кажется, как пропаганда на текущий момент, да и вообще, насколько ты замечал, рисует ситуацию Донецка? Какая пропаганда используется в городе? Может быть, ты замечал тоже, что с приходом российских властей появилось больше какой-то публичной пропаганды того, что все происходящее нормально, или нет? Как это было, если оно было?
Вот по поводу пропаганды однозначно идет сильный упор в пропаганде на то, чтобы убедить местное население в том, что Донецк, вот, Донбасс, да, всегда якобы был с Россией, и регион якобы чисто русский. Даже местные исторические учебники, региональные, именно на это делают упор. Вот. Но если говорить так более общее, то во многом действует через телевидение, через интернет на дончан та же российская пропаганда, которая действует на остальных россиян. И насколько по ней видно, она старается не мобилизовать население, не убедить в какой-то идее фикс, да, там, как у коммунистов во время Второй мировой войны в Германии. А задача конкретно российской пропаганды, ее уникальность в том, что она пытается разобщить людей и по возможности вообще убедить, что они да, ненормальные. Потому что изначально речь шла о пропаганде о русском, об освобождении Донбасса угнетаемого. Сейчас уже, насколько я знаю, называются все эти, называются русскоязычные жители Востока Украины уже ждунами, и там предатели, предателями буквально, да. То есть человеку приходится, если вот он верит пропаганде, ему приходится каждый раз себя убеждать в чем-то новом, отвергать свои старые ценности. И в конечном итоге такая вот идея минимального успеха, да, для российской пропаганды не убедить даже в чем-то человека, а заставить сомневаться совершенно во всем и стать аполитичным. Вот, у многих людей в Донецке, к сожалению, сейчас тоже из этого выросло какие-то свои конспирологические теории в голове, пытающиеся объяснить происходящее. Во многом люди не считают ни Россию, ни Украину правой. Хотя, конечно, есть отдельные вот, как в России, да, зетники, также и в Донецке есть людоеды, которые радуются тому, что в Украине там люди где-то замерзают и так далее. Вот где-то проблемы с отоплением, с электричеством. Но тут я хотя бы могу понять тех людей в том плане, что может им как-то легче переживать собственное потрясение, зная, что у кого-то другого то же самое. Но вот все равно не отметить такую линию поведения я не могу. Вот.
Мне кажется, что ты очень прав относительно того, что российская пропаганда действительно нацелена максимально на разобщение, на то, чтобы человека убедить в его ненормальности, в том смысле, что человек бесправен, что человек не может поменять систему, что каждый друг другу чужой, и что как-то вовлекаться в политику, пытаться что-то менять, пытаться что-то делать, что это все бессмысленно и бесполезно. А как бы ты сказал, в Донецке вообще, ты замечал, может быть, или нет, изменилась аполитичность людей и отношение вообще к своей собственной вовлеченности, своей собственной какой-то агентивности, да, когда ситуация с войной начала интенсивно эскалироваться. Стали ли люди более коммуникабельны друг с другом? Стали ли люди там как-то больше вовлечены в политическое регулирование? Стали ли люди, может, понимать что-то новое о том, что реально происходит? Как бы вот ты оценил?
По поводу взаимопомощи, солидарности, тут конечно, стоит отметить, что в трудные времена дончане начали активно помогать друг другу, потому что в этих трудных временах без взаимопомощи особенно им очень-очень крайне тяжело. Поэтому да, уровень взаимопомощи значительно вырос, но политическое участие населения, вот тут и люди, которые понимают ситуацию более-менее объективно, да, такие люди, конечно, есть, но многим из них даже легче гораздо ментально отказаться от воспринятия реальности такой, какой она есть. Многим просто не хватает стойкости, и на самом деле это совершенно, совершенно нормально. Не хватает сил принимать все происходящее, поэтому многие стараются сосредотачиваться на своей жизни, на своем выживании, тем более, что как-то выживать действительно надо. Вот, то есть в плане политическом здесь во многом еще, мне кажется, с 2014 года применялась, ну, осознанно или нет, случилась ситуация, как в Северной Корее, что людям просто тяжело выживать, и они, естественно, фокусируются максимально на этом. У них о высоких материях, о политике и так далее речи не заходит. Тем более, что никакого влияния в этой системе политического оказать вот почти невозможно.
Я читала о других оккупированных регионах, что это тоже очень опасно. Я слышала о пытках, о допросах, о попытках, даже кто не ведет себя особенно политически, но сказал где-то украинское слово лишний раз или что-то такое, что людей вылавливают, и что-то даже типа исправительных лагерей. Я просто не говорю сейчас о Донецкой области, я не знаю. Есть такого рода, ну, наверное, у тебя нет непосредственно такой информации, но слышал ли ты о чем-то подобном?
Ну, на самом деле информация есть. Даже одного из знакомых отца, даже есть два, которые с этим непосредственно сталкивались. Одного похитили чеченцы, которые, и причем еще не во время нынешней войны, а еще, кажется, это было в 2015 году. И спустя что около года этот человек чудом вернулся. И, ну, да, его и пытали, и чего только не было. Вот. А во-вторых, люди, ну, действительно пропадают. Кто-то вот потом кому-то удается вернуться и рассказать о том, что случилось. Многие так и не возвращаются, но даже если не брать именно исчезновение, ДНР, ЛНР сейчас, даже сейчас, да, после формального присоединения к России, а до этого было точно так же, остаются бандитскими анклавами, где нет никакой честной юридической системы, ничего. То есть даже на легальном вполне уровне можно человека посадить в тюрьму за какие-то слова. То есть, естественно, уровень репрессий в этих двух регионах был всегда гораздо выше, чем даже в России, да, в ее травоядные времена. Вот.
Ну, вот в этом контексте, может быть, в заключение мне хотелось бы спросить твое мнение в таком очень сложном вопросе. Вот мы упоминали сегодня город Краматорск. Он относится к тем, к сожалению, относится к тем географическим для нас зонам, которые мы не знаем, которые говорят некоторые люди, которые, так сказать, в кавычках, борются за мир. Ну, может, отдать их просто, ну, чтобы спасти все остальное. Может, вот мирные договоры вести так, чтобы часть территорию просто отдать, и чтобы вот они стали что-то типа того сегодняшнего Донецка. А вот за это как бы остальная часть Украины получит мир. Что ты думаешь об этом? В контексте того, что мы сказали, наверное, вопрос риторический, тем не менее.
Я очень поражен, что, конечно, нынешними временами, тем, что такой вопрос вообще на самом деле стоит, что ради мира приходится выбирать право на личную жизнь, на личное мнение, на благополучие, да, что приходится этим обсуждать жертвование этого вот у тех людей, которые до сих пор остались в городе. Я, честно говоря, не политик, мне не на что. У меня нет каких-то конкретных политических решений, что с этим делать. Но, честно говоря, уже касательно требований, да, изначально какие-то требования были: демилитаризация, денацификация, затем одни области, теперь Славянск-Краматорск. На самом деле я хочу сказать, что вот с одной стороны кажется, да, что есть такой вариант что-то отдать, да, но проблема в том, что Россия, российское государство и уже очевидно встала на тропу войны. Я не вижу никаких причин, почему Славянск и Краматорск могут действительно сделать внезапно так, да, вот все вернуть вспять, откатиться до 2021 года и сделать так, чтобы Путин перестал хотеть расширения своих территорий, чтобы да, он был готов смириться с тем, что развалится российский ВПК, что приведет к экономическому кризису. Поэтому я бы сказал, что тут на самом деле выбор пытаются нам какой-то так навязать, да, представить, что он существует. Но на деле скоро придется, если даже представить гипотетически, что вот согласиться, да, хорошо, давайте отдадим, то скоро потребуется дать что-то еще, и вот когда это становится совершенно непонятно. Уже был такой опыт в человеческой истории в 30-х годах 20 века. Мы все прекрасно знаем, чем это закончилось. Чем это закончится сейчас, вот предстоит посмотреть.
Ну, я думаю, что да, это прекрасное заключительное слово. Или как ты думаешь, у тебя еще есть вопросы?
Я думаю, что Федор очень здорово нам рассказал свою историю. Спасибо большое за это. Я думаю, я абсолютно соглашусь с идеей, что невозможно остановиться, и вряд ли Россия остановится, если она получит одно, и вряд ли она перестанет хотеть всю Украину. Поэтому я думаю, что...
Или только Украину.
Или только Украину, да. Я думаю, что, конечно, это абсолютно безосновательное требование так называемых антимилитаристов как-то сдать, как-то уступить. Я думаю, что это исключительно вопрос сопротивления, сопротивления и сопротивления.
Я думаю, что ты очень в сегодняшней передаче поспособствовал нашим радиослушателям перестать представлять себе эти территории, так называемые, географическими территориями, понять, что там настоящие живые люди. И кто может сказать, вот давайте пожертвуем хотя бы этого одного человека, не говоря уже о городах полных людей. И огромное спасибо за твое неравнодушие, что прошло столько лет, и ты до сих пор так горячо занимаешься этой темой.
Пожалуйста, очень рад был поделиться своим мнением.
Ну и, может быть, ты у нас еще появишься в эфире.
Надеюсь.
До новых встреч. До свидания. Сегодня в студии были...
Алекс, Лёша,
Фёдор, Федя.
И Виктория, Вика. До свидания. Папа. Слава героям.